Мне было всего 20 лет, когда волей судьбы я осталась на улице. Моя мать умерла, а отчим обманом переписал квартиру на себя и своих детей от первого брака. Я никогда не увлекалась юриспруденцией и ничего толком в ней не смыслила, так что даже если бы я и прочитала документы, которые он мне подсунул, то вряд ли бы заподозрила обман. Я верила отчиму. У меня никогда не было причин сомневаться в нем, и именно это слепое доверие в итоге сыграло со мной в злую шутку. Когда он выставил меня с немногочисленными пожитками за порог, я долго бродила по улицам. Даже и не представляю, куда пойти. Мои подруги, если их можно так назвать, годились максимум для того, чтобы сходить в Макдак и посплетничать. Ни о каких ночевках, и тем более о совместном проживании, хоть и временном, не могло быть и речи. Почти все наши родственники жили в другом городе. Там же жил и мой биологический отец, конченый алкаш и маргинал. Но денег на дорогу к ним у меня, естественно, не было. Да и не общались мы с ними, слишком разные люди, родня лишь на словах. Я бродила по давно знакомым мне улочкам, глядя на людей, спешащих домой в хорошем и не очень настроении. Было около 7 часов вечера, меня пронизывал холод, от которого спасало только мамино пальто, одетое поверх свитера. Я смотрела на людей и страшно завидовала им. Мне хотелось оказаться на их месте и не чувствовать горечь от обиды, снова и снова подкатывающую к горлу. Люди даже не смотрели в мою сторону. Они спешили кто куда. Кто-то нес домой пакеты со вкусняшками, кто-то звонил родным, говоря, что вот-вот будет дома, а кто-то возвращался после прогулки с любимой собакой. Я угрюмо брела по тротуару в никуда, в надежде, что проблемы решатся сами собой, но чудо не произошло ни через 5 минут, ни через час. Скоро я уже сидела на лавке рядом с детской площадкой. Вокруг меня то и дело проносились дети и подростки, но я не замечала их. Я смотрела перед собой и думала о том, где мне переночевать. Мои мысли неожиданно прервал знакомый голос. Вздрогнув, я обернулась и увидела перед собой тетю Ксюшу. Тетя Ксюша работала в магазине двора, где я сидела. Моя мама любила покупать там свежий хлеб и иногда болтала с тетей Ксюшей о всякой чепухе. «Здравствуйте!» Дрожащим голосом выдавила из себя я и попыталась изобразить на лице подобие улыбки. На самом деле я дрожала от холода, пряча ледяные руки в карманы пальто. Тетя Ксюша, как мне показалось, это заметила. «Привет-привет, Аллочка! Ты чего не дома? На улице вон какой холод собачий!» Сказав это, тучная женщина в синей парке села рядом со мной на лавочку. Ее взгляд упал на мой чемодан, и она удивленно посмотрела на меня вопрошающим взглядом. Тетя Ксюша знала о том, что моя мама умерла, но на похороны почему-то не пришла. Просто позвонила на домашний телефон, чтобы принести свои соболезнования. Я плохо знала эту женщину. Мы никогда близко не общались, и тем более не дружили. Но в тот момент мне было так хреново на душе, что я не выдержала и рассказала все о том, что со мной произошло после смерти матери. Тетя Ксюша молча выслушала меня, а потом вытащила пачку явы из кармана и закурила. «Ты это, Алка, не вешай нос. Тебе, можно сказать, подфартило. У меня тут тетка недавно умерла, а квартиру свою мне оставила. За то, что я за ней ухаживала, в отличие от ее сына, пропоицы. Мне она так-то без надобности. Максимум что, так это сдавать ее, но снимать пока никто не хочет. Ремонт там столетней давности. Все нос чего-то воротят. Подаваем, видите ли, хей-тек, или как его, хай-тек. А мы люди простые. Крыша над головой есть, и ладно. Так что, Алка, выход такой. Заселяйся-ка ты давай уже сегодня. Нефиг на улице мерзнуть в дубак такой. Поняла?» Помолчав с полминуты, я тяжело вздохнула и устало взглянула на тетю Ксюшу. «Тетя Ксюш, тут понимаете, какое дело? У меня денег нет ни копейки».
«Как это ни копейки? От матери твоей разве ничего не осталось?» —
всплеснула руками тетя Ксюша, удивленно хлопая ресницами. «Ничего. Деньги отчим себе забрал. Да и немного их было. Все на лечение мамы ушло. Так что вынуждена отказаться от вашего предложения». В этот момент меня прорвало. Я рыдала громче, чем в тот день, когда узнала о смерти мамы. Холод пронизывал до костей, а мокрое от слез лицо мерзло еще сильнее. Тетя Ксюша обняла меня и прижала к своей груди. Она по-матерински гладила мои волосы, приговаривая что-то о том, что все наладится и будет хорошо. Когда я немного успокоилась, тетя Ксюша встала с лавочки, закурила еще одну сигарету и стала ходить по детской площадке туда-сюда. Я молча смотрела в одну точку, вглядываясь в ржавчину на цепях скрипучих качелей. К тому времени уже успела окончательно стемнеть. Людей на улицах практически не осталось, и в окнах домов стал включаться свет. Я посмотрела на них и вспомнила те времена, когда и я в это же время была в теплой, уютной квартире. Каждый вечер я готовила ужин, дожидаясь мамы с работы. Мои мысли вновь оборвала тетя Ксюша. Я была уверена, что она подошла попрощаться напоследок, но оказалось, что это не так. «Так, Алка, мозги не крути, хватай чемодан и давай за мной. Быстро! Будешь снимать у меня квартиру, и точка!» — объявила она и подобрала мой чемодан с земли. «Но, тетя Ксюш, я же сказала, у меня нет денег, я знаю!» — закончила за меня женщина и стала подгонять меня, чтобы я шла за ней. «Отплатишь мне в конце месяца, как работу найдешь. Я подожду». Я не стала возражать и послушно поплелась за тетей Ксюшей. Все равно у меня не было другого выхода. Тут уж либо мерзнуть на осеннем холоде, либо идти в квартиру старой знакомой моей мамы. Мы шли недолго. Квартира родственницы тети Ксюши находилась в соседнем районе, на 10-м этаже старого панельного дома. По дороге мы зашли в магазинчик, в котором работала тетя Ксюша. Там она купила для меня немного еды на первое время. Перед входом в квартиру тетя Ксюша достала из кармана куртки потрепанный ключ и вставила его в замок. Обшарпанная драная дверь противно заскрипела, и мы вошли в душное темное помещение. Как только я зашла за порог, у меня под ногами что-то заскрипело, так, словно под ними был песок. Находиться в этой квартире было неприятно уже с первых секунд. Создавалось такое впечатление, будто ее ни разу в жизни не проветривали. В ней попросту отсутствовал воздух. Громкий щелчок выключателя вернул свет в это богом забытое место. Тетя Ксюша опустила на пол пакеты с продуктами и, не снимая обуви, пошлепала на кухню, которую было видно прямо из коридора. Ее тяжелые шаги отражались по квартире гулким эхом. Такое чувство, что в ней вообще не было никакой мебели. Прихожая была абсолютно пустой, не считая одинокого крючка, торчавшего из стены. На него, судя по всему, должна была вешаться верхняя одежда. Я аккуратно поставила чемодан на грязный пол, который был покрыт пылью и осколками старой штукатурки. Сняв с себя пальто и повесив его на крючок, я пошла следом за тетей Ксюшей. Она сидела на одном из двух стульев и курила очередную сигарету. Пепел она сбрасывала прямо на пол. Скрывая свое неодобрение, как только возможно, я присела на край второго стульчика и осмотрелась. На оконной раме красовались огромные трещины. Само окно было сплошь испачкано толстым слоем желтой грязи, и в него, казалось, мало что можно было разглядеть. Практически на всех кухонных ящичках отсутствовали дверцы, а те, что были, болтались на честном слове. Старая советская раковина тоже была в трещинах, но более мелких. Люстры в кухне не было. Как и в прихожей, там висела одинокая лампочка на проводе. Изредка она мигала, издавая противный звук. На обеденном столе краска облупилась, оставив после себя дырки с острыми краями. «Чё ты так зыркаешь? Я же говорила, у моей тетки сын пропоится. Он-то все из дому и вынес, и бардак этот тут устроил. А ты что хотела? Я тебе сразу сказала, у нас тут не хай-тек», — выругалась тетя Ксюша, очевидно уловив мой недовольный взгляд. «Я ничего, извините, просто не думала, что все вот так. А давайте лучше обсудим оплату», — перевела я тему, наблюдая за тем, как тетя Ксюша косится на меня, как на неблагодарную тварь. Проблемы были мне ни к чему. К тому же я была по-своему благодарна этой женщине, хоть уже и начала понимать, что она за человек. Такие, как она, за свою помощь дорого берут, во всех смыслах. Мне предстоял долгий и трудный путь к свободе и независимости. И тетя Ксюша с ее надменностью и бестактностью – только начало. Мне на секунду подумалось, что ей нравилось видеть меня в таком уязвимом и беспомощном положении. По крайней мере, так она выглядела. «Пока что будешь платить 7000 в месяц, а там посмотрим. Как на ноги встанешь, цену подыму, сама понимаешь. Сейчас всем деньги нужны. И это, Алка, тут у нас соседка за стенкой живет. Сумасшедшая, ей-богу. По ночам стучит в стену какого-то хера. Ты к ней не ходи от греха подальше. Она всегда буйная была, не надо с ней связываться». После того, как мы обсудили детали аренды, тетя Ксюша показала мне, что и как в этой квартире устроено. Одна комната, она же спальня, была практически пустой. В ней стояла сломанная тумбочка, стул, на который тете Ксюше и мне было предложено складывать одежду, и также синий надувной матрас. Матрас должен был служить мне кроватью. При его близком рассмотрении я обнаружила на нем дырки, заклеенные изолентой. Без нее он бы просто-напросто сдулся. Там же находился балкон. Вторая комната была полностью пустой. Ее состояние также оставляло желать лучшего. Ванная, совмещенная с туалетом, была крошечной. И, конечно же, в ней не оказалось стиральной машинки.
«Стирать руками будешь»,
– пожала плечами тетя Ксюша, выходя из ванны и стряхивая пыль от штукатурки с парки. Когда тетя Ксюша наконец ушла, было далеко за полночь. К тому моменту я уже успела согреться и окончательно успокоилась. Теперь нужно было выйти на работу и искать вариант квартиры получше. Я разбирала пакеты на кухне, как вдруг услышала тихое постукивание из прихожей. Постукивание было размеренным и монотонным. Я сразу поняла, кто это делает. Та самая соседка-алкашка, о которой говорила тетя Ксюша. В тот момент я была ей страшно благодарна. Если бы она не предупредила меня, я бы, наверное, окочурилась со страху. Одна, в пустой квартире, вокруг все такое незнакомое, чужое. Убирая продукты в старый советский холодильник, я обратила внимание, что стуки звучат так, словно бомбят вовсе не за стеной, а примерно в метре от меня, в моей квартире. Слишком уж отчетливо их было слышно, но я быстро выбросила из головы эту мысль. Наверняка все дело в том, что здесь почти нету мебели, и звук так отражается. Короче, я не эксперт, но это объяснение меня вполне устроило. За ужином я незаметно для себя уснула. Прямо за столом, на кухне, под звук мирного постукивания старой алкашки за стенкой. Разбудила меня противная, громкая трель дверного звонка. Она была очень неприятной и сильно резала слух. Я резко подняла голову и поняла, что проспала всю ночь за столом. Спина и шея сильно затекли, и я, разминаясь на ходу, осторожно проследовала в коридор прямо в сапогах, которые не сняла еще со вчерашнего дня. Глазка на двери не было, поэтому я как можно строже спросила: «Кто там?» Мне ответила тетя Ксюша, которая зачем-то заявилась ко мне ни свет ни заря. Я посмотрела на дисплей телефона, который почти разрядился, и тяжело про себя вздохнула. Вот и начались проверки. Часы показывали 7:30 утра. Учитывая то, что мы совсем недавно расстались, это было совершенно нагло и бесцеремонно. Мои опасения, к счастью, оказались напрасными. Тетя Ксюша вовсе не собиралась устраивать никаких проверок. Оказывается, она пришла, чтобы занести мне постельное белье, посуду и еще кое-какие вещи первой необходимости. Так рано она нагрянула только потому, что через час ей нужно было открывать магазин, а потом заглянуть ко мне она бы смогла только поздно вечером. Я даже на миг обрадовалась и поругала себя. Эх, совсем веру в человечество теряю. Я не хотела ненавидеть весь белый свет и старалась не думать о плохом. Проводив тетю Ксюшу, я взялась наводить порядок в квартире. Целый день я провела за уборкой. Вычищала тонны грязи и мусора, оставленные кем-то после смерти прежней хозяйки квартиры. Оставалось лишь догадываться, почему тетя Ксюша сама не привела квартиру в божеский вид. Под вечер, когда я уже была готова выдохнуться от усталости, я заметила странное пятно на стене. Оно находилось примерно на уровне моего лба и было буро-коричневого цвета. Судя по тому, как оно выглядело, его пытались затереть, но ничего не вышло. На его поверхности виднелись царапины и шероховатости. Очевидно, что его пытались отмыть. У меня сразу возникли неприятные ассоциации. В голове всплыла картинка, как сын родственницы тети Ксюши убил кого-то об эту самую стену, и на ней остался кровавый след. Я замерла, глядя на пятно. Мой взгляд самобытно пополз по стене вниз и напоролся на протоптанное пространство на полу, ровно под тем местом, где и красовалось подозрительное пятно. На рыжем полу виднелся тускло-серый кусочек, явно оказавшийся там не случайно. Я подошла к нему вплотную и встала на одинокий островок сверху. В этот момент мой лоб коснулся пятна. Мне стало не по себе. Не столько от того, что на стене, возможно, был отпечаток самой настоящей крови, а от того, чем я занимаюсь. Вместо того, чтобы искать работу и убираться в квартире, стою как идиотка и дышу в стену. Через минуту я уже отмывала пятно мощным химическим раствором, но как я ни старалась, оно и не думало сходить. Тогда я принесла нож с кухни и попыталась отодрать его. Но сколько слоев я не снимала, пятно продолжало стойко держаться на стене, как будто я даже и не начинала его отмывать. Мне стало очень жутко. Вода придала пятну более насыщенный цвет, и своим видом оно уже напоминало свежий отпечаток крови. Я быстро сложила тряпки в ведро и пошла в ванную. Произошедшее я быстро выбросила из своей головы, потому что жить с этими мыслями было невозможно. Напоследок я заклеила пятно куском изоленты, которую отыскала в поломанной тумбочке. А на пол постелила коврик, который дала мне сегодня утром тетя Ксюша. К ночи квартира была полностью убрана и приобрела более свежий вид. Пыль и грязь больше не мешали дышать, а на полках кухонных шкафчиков красовалась симпатичная посуда с веселыми рисунками. Часть своей одежды я сложила в тумбочку, которую своими руками починила подручными средствами, а остальную часть оставила в чемодане. В принципе, если закрыть глаза на некоторые неудобства, квартира смотрелась неплохо, но оставаться в ней надолго я все равно не собиралась, так что горевать мне было особо не о чем. Протяну какое-то время, заработаю денег и съеду в приличную квартиру. С этими мыслями я стала укладываться спать. Посреди ночи меня разбудил знакомый стук. Сначала я попыталась не обращать на него внимания, но вскоре меня сильно взбесил одинаково монотонный повторяющийся ритм, и я, не открывая глаз, забомбила в ответ. Каково же было мое удивление, когда я услышала громкий и недовольный стук по ту сторону стены. Он был коротким и очень громким. Но тогда кто же, не переставая, стучит в мою стену сейчас? Я открыла глаза и замерла. Размеренный стук продолжался. Он не затихал ни на секунду. Я вцепилась пальцами в одеяло в попытках объяснить происходящее с логической точки зрения. От ужаса у меня скрутило живот, и я не могла нормально дышать. И если мне в ответ постучала соседка, то кто же тогда стучал перед ней? Какой-то другой сосед? В этом доме была низкая слышимость, построен он был на совесть. И так просто понять, откуда доносится звук, было проблематично. Тем более сейчас, когда от страха у меня дрожало все тело, а разум отказывался выдавать более-менее здравые версии случившегося. Каждый раз при постукиваниях мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Не помню, как я заснула. Когда я проснулась, было уже очень поздно, а мобильный телефон разрывался от черт знает какого по счету звонка тети Ксюши. Я не слышала, как она звонила. Очевидно, после вчерашнего потрясения я тупо отключилась. Голова раскалывалась от напряжения, а сердце понывало. С немыслимым усилием я дотянулась до телефона и приняла вызов.
Алка, ты чего это? Филонить меня решила? Я тебе уже сотый раз звоню. Ты время видела? 12:00.
Стала орать тетя Ксюша, отчитывая меня так, будто я ее собственный ребенок. Я попыталась что-то ей возразить, но она резко оборвала меня.
Сколько можно дома сидеть? Пора бы уже и на работу устроиться. Я тебе не мать, Тереза, и там у меня не богадельня. Ты это, милая моя, либо работающий, либо решай, куда съезжать будешь. Но чтоб через 2 недели деньги мне отдала, а то смотри, не пожалею.
С этими словами тетя Ксюша бросила трубку. Вроде она все правильно говорит, справедливо, а вроде и нет. Мне было тошно от всего того, что навалилось на меня. Я почувствовала, как начинаю терять интерес к жизни, как начинаю быть похожей на тех безрадостных серых людей за 40. А ведь мне всего 20 лет. Уставшая после прошлой ночи, я пошла на кухню готовить завтрак. Пока закипал чайник, я раздумывала над тем, чтобы все-таки сходить к соседке и попросить ее перестать шуметь по ночам. В крайнем случае, можно было бы пригрозить полицией. После нехитрого завтрака я все-таки решилась навестить свою соседку. Вышла из квартиры и постучала в дверь. Долгое время никто не открывал. Я уже была готова вернуться домой ни с чем, как вдруг услышала неспешные шаги по направлению к двери. В следующий момент заскрипел старый замок, и в дверном проеме возникла голова женщины средних лет. В нос мне ударил сильный запах перегара. Мне стало мерзко. Но я ничем не выдала свое отвращение. «Ну, здрасте!» Как можно более вежливо поздоровалась я, хотя внутри меня распирало от злобы. «Чё надо?» Прихрипела алкашка, с вызовом глядя мне в глаза. «Вы знаете что? Прекращайте уже стучать в стену по ночам. Спать невозможно!» Сказала я самым уверенным тоном, на который только была способна. Алкашка ухмыльнулась и предложила мне войти в квартиру. Я на секунду замешкалась, но все же пошла за ней. В нос мне ударил запах кошачьей санины. Я сразу же поморщилась.
«Это ты прекращай стучать, а то я тебя по башке как настучу!»
Пробасила алкашка, припирая меня к стене. Она была маленькой и хилой. Я бы могла без труда уложить ее одним хорошим ударом по башке. Но чем я тогда лучше? Я терпеливо переносила мерзкий запах перегара, исходивший у нее изо рта.
«Ты вчера стукала по стене. Забыла?»
У нас под ногами крутились 3 кошки. Одна из них терлась об мою ногу и урчала.
«Да, но только после того, как вы первая постучали»,
возразила я и попыталась легонько отпихнуть от себя алкашку.
«Я, может, и пью, но я еще в своем уме-то. И вот поэтому слушай, я ни хрена не стукаю по стенам. Это понятно?»
Икая через почти каждое слово, заявила она. «Это какое-то недоразумение. Извините». Промямлила я и попыталась улизнуть в подъезд. Алкашка схватила меня за рукав.
«Слышь, осторожнее. Не к добру это. Уж я-то знаю. Это опять бабка Зоя, походу, приходит».
Сказала она, не переставая икать. Я резко выдернула руку из лап алкашки и пошла обратно. Никакого разговора, понятное дело, не получилось. И, судя по всему, полиции эту ненормальную женщину уже не запугать. Пропила все последние мозги. Теперь мне предстояло выяснить, кто такая баба Зоя и где она живет. Если алкоголичка не врет, то, скорее всего, я нашла настоящую виновницу сего действа. Для того, чтобы вычислить предполагаемую виновницу, я решила спуститься во двор и поговорить с бабушками у подъезда. На лавочке сидели 3 старушки, и, поздоровавшись с ними, я любезно поинтересовалась у них персоной бабки Зои. Старушки с недоверием покосились на меня и принялись ругать, на чем свет стоит. Я в недоумении смотрела на них в ответ и не понимала, чем вызвала такую бурную реакцию. Одна из бабулек в какой-то момент перестала охать и спросила: «Ты чего, правда не знаешь? О чем?»
«Баб Зоя наша, с 10-го этажа, умерла уж как полгода назад».
Можете думать, что хотите, но в тот момент у меня внутри все упало. Одно дело, когда ты читаешь глупые истории из интернета с таким типичным исходом, а другое, когда это происходит лично с тобой. Я не нашла, что ответить. Старухи же вернулись к своим повседневным разговорам, напрочь позабыв о моем присутствии. Я вся дрожала изнутри. Страх разливался по каждой клеточке тела. В моей голове творился какой-то сумбур. Вернувшись домой, я налила себе чаю и стала думать. Это могло быть обычным совпадением. Алкоголичка вполне могла просто наврать мне. Возможно, хотела запугать. Такие люди ничем не побрезгуют ради того, чтобы задавить врага. От мыслей меня оторвала пришедшая на телефон смс-ка. Работодатель наконец-то откликнулся на мое резюме. Я была на 7-м небе от счастья. Встреча должна была состояться послезавтра в 10 утра. Это событие напрочь перекрыло собой все то плохое, что случилось со мной за эти дни. Я скакала по квартире как ребенок, придумывая, как теперь буду налаживать свою непутевую жизнь. Позабыв обо всем на свете, я стала готовиться ко сну. Меня магнитом тянуло в послезавтрашний день. Хотелось, чтобы время летело как можно быстрее. После ужина я сразу легла спать, дав себе зарок не обращать внимания, если кто-то опять будет стучать в стену. Но из-за переизбытка эмоций заснуть у меня не выходило. Я ворочалась в кровати в тщетных попытках поскорее провалиться в сон, но у меня все никак не получалось. В конечном счете я встала и пошла на кухню, чтобы выпить чаю. Обычно чай всегда помогал мне успокоиться. За окном было уже очень темно. Квартира утонула во мраке. Единственным источником света в ней был мой мобильный телефон, с помощью которого я переписывалась со своей подружкой. Я не любила включать верхний свет. В этой квартире были проблемы с проводкой, и он мигал через каждые 5 минут. Это ужасно раздражало. Скоро подруга ушла спать, и я решила допить остатки чая, стоя у окна в спальне. Я смотрела в окно, на темное и далекое небо. Вдруг я увидела под фонарем какую-то женщину. Она с трудом шла, шатаясь на своих двоих. Внимательно наблюдая за женской фигурой, я узнала в ней свою соседку-алкоголичку. Переваливаясь с ноги на ногу, она доковыляла до лавочки и, судя по всему, заснула. По крайней мере, больше она не двигалась. Допив чай, я стала укладываться спать. Минут через 10 сон наконец пришел ко мне. Я медленно стала проваливаться в сладкое забытье, но окончательно уснуть мне не удалось. По квартире пронесся привычный мерный стук. Как и собиралась, я попыталась не обращать на него внимания, но вдруг до меня дошло, что соседка просто физически не может в данный момент стучать мне в стену, потому что она пьяная, лежит сейчас на улице. Стук не прекращался. Он не переставал звучать ни на секунду. Я почувствовала, как у меня повышается температура. Тело горело от дикого ужаса. Я была готова выпрыгнуть из квартиры хоть в окно, но при этом не могла даже сдвинуться с места. Вдруг к стукам прибавилось знакомое шорканье. Так шумит пол в этой квартире, когда ходишь по нему. Я замерла в ожидании чего-то ужасного. Пот ручьями лился по моему лбу. Я лежала спиной к выходу из комнаты и понимала, шумят у меня за дверью. Не знаю, сколько прошло времени, но шум за дверью так и не прекратился. По ощущениям, прошло приблизительно минут 40. Было страшно представить, кто издает эти бесконечные страшные звуки. Я не могла больше ни секунды находиться в этой квартире. Схватив телефон, я на цыпочках подкралась к двери и прислушалась. Последняя надежда умерла в один момент. Я отчетливо услышала, как кто-то стучит в стену моей комнаты. Сомнений больше не было. Втянув легкие как можно больше воздуха, я открыла дверь и хотела было побежать, как вдруг... Мои чувства не описать никакими словами. Это просто невозможно. Я думала, что умру на месте. Увиденное настолько потрясло меня, что я не смогла дальше идти. Я слышала стук собственного сердца в ушах, бешеный и неистовый. По щекам текли горячие слезы. На том месте у стены, где еще недавно я обнаружила бурое пятно, стояла старая скрюченная старуха и билась окровавленной головой об стену. Удар за ударом ударялось ее тело о мощную преграду. Она не обращала на меня никакого внимания, и я решила рвануть, пока еще была возможность. Но стоило мне сделать шаг в сторону входной двери, как она медленно стала оборачиваться. Когда мы встретились взглядами, я не сдержалась и закричала. Скрюченная, мерзкая, ехидная старуха стала приближаться ко мне, протягивая сухие руки. В тот момент у меня наконец нашли силы, чтобы побежать. Я выбежала из квартиры и рванула к лифтам. Бабка вышла следом за мной. Я не поверила своим глазам. Она вышла в подъезд и, шлепая босыми ногами по холодному бетонному полу, резко побежала в мою сторону. Я мчалась по лестничной клетке вниз, на улицу. Я слышала, как она бежит за мной, как ее длинные желтые ногти пальцев ног корябают бетон. Она уже дышала мне в спину, когда мне оставалось преодолеть всего 2 этажа. Внизу, у самого выхода, я впечаталась в дверь подъезда, судорожно водя по ней в поисках кнопки разблокировки домофона. Нажав на нее, я выскочила на улицу и в последний момент почувствовала гнилостную вонь своего затылка. Это была она. Я вылетела на улицу, упав на колени. Обернувшись, я увидела ее. Старуха смотрела на меня звериными глазами и билась о невидимую преграду. Дверь медленно закрывалась, постепенно скрывая за собой ее силуэт. Вдруг старуха начала удаляться. Она шла задом, грозя мне пальцем, как паночка из Вия. Скоро она пропала в темноте подъезда, и дверь захлопнулась. В слезах я поднялась с асфальта, отряхивая голые грязные колени. Я шла босиком, обнимая себя за плечи, и плакала. Холод объял мое тело. Я была одета в помятую футболку. Больше на мне ничего не было. Осенний ветер бил в спину. Свой телефон я потеряла где-то на этажах.
«Эй, полуголая!» —
услышала я знакомый хриплый бас. Обернувшись на зов, я увидела свою алкашку-соседку. Она встала с лавочки и пошла в мою сторону.
«Ты чё здесь забыла?»
Я не смогла ничего ответить. Только разрыдалась, не в состоянии вымолвить ни слова.
«Чё, бабку Зойку увидала? Я сегодня тоже ее в подъезде видела, поэтому и свалила из дома. Да не реви ты так, не съела ж она тебя в конце концов».
С этими словами алкашка сняла с себя куртку и накинула ее мне на плечи. После этого она отвела меня за угол дома и посадила на другую лавочку. Я долго ревела, лежа на коленях своей соседки. Когда я немного пришла в себя, она рассказала мне то, что навсегда изменило положение вещей в моей голове. Дальше с ее слов. «Я тут давно живу. Унаследовала эту квартиру от своей бабки, которая переехала жить в деревню, да там и скончалась. Когда начался кризис, меня сократили, и я не смогла расплатиться с долгами. Пришлось в проституцию податься, но хотя бы квартиру сохранила. Будучи проституткой, я же хорошо зарабатывала, но вместе с тем приобрела кучу психологических проблем, разных болячек и как бонус алкогольную зависимость. Ну хоть от наркоты пронесло, бог уберег. Жила тут одна бабка, в твоей как раз таки квартире. Вечно все мозг выносила, житья-бытия не давала, а мне больше всех. А потом у нее болезнь какая-то началась, и она с ума сошла. Грубо говоря, катуха полетела. Перестала соседей узнавать, даже сына своего, алканавта конченого. За ней ее племянница ухаживала, Ксюха, известная гнида. Столько дерьма она людям наделала, вспоминать не хочется. Ну так вот, уговорила она бабку Зойку на себя хату переписать. Та согласилась, а потом Ксюха оставила ее одну, чтобы подохла поскорей. Она к тому моменту совсем уж с ума сошла. Стала в окно орать всякие гадости, всех соседей материла. А Ксюха, гадина, все не приходила. Так и умерла она, говорят, от травмы головы. А все потому, что настолько ей башню сорвала, что стала она головой об стену биться. Ох, и замучила она меня своими стуками. Но что поделаешь, к больному человеку никаких претензий. Еще Ксюха ее хату обчистила, сразу как она ласты склеила. Все почти вынесла, да и продала, скорее всего. Тут еще и сын Зойкин в тюрягу угодил по 158-й. И я по своим каналам узнала, что его там прибили. С тех пор все еще хуже стало. Она по вечерам является всем жильцам нашего дома. Ходит, стонет по подъезду, в двери царапается, в стены стучит. Иногда проносит,
И ночи спокойные бывают. А ее приближение меня всегда мои кошки с вечера предупреждают. Если под кровать убежали, значит точно она где-то рядом. В такие моменты я всегда ухожу из дому, от греха подальше. А как ты к нам заселилась, так от нее вообще больше спасу нет. Соседи в шоке просто. Тед, извини меня, не держи зла. Я думала, ты тварь какая-нибудь, такая же, как Ксюха. Думала, она бабку с ее сыном сгубила, и свою дочку, или еще кого подселила. Ну, в смысле тебя. А ты вон, оказывается, нормальная девка, с головой дружишь, и не родня ей никакая. Мир? С тех пор прошло очень много времени. Я уже давно остепенилась, вышла замуж, воспитываю сына. О том, что со мной случилось, никто, кроме меня и Любы, той самой алкашки, не знает. Подозреваю, что знает еще тетя Ксюша, но я вряд ли теперь когда-нибудь точно это узнаю. В ту ночь я осталась у Любы, а потом мой работодатель помог мне снять комнату. И больше с тетей Ксюшей я никогда не пересекалась. С Любой мы, кстати, до сих пор общаемся, но из той квартиры она переехала и пить бросила. Теперь мы дружим. По словам Любы, бабка Зоя все еще бродит по подъезду. По крайней мере, так продолжалось до того, как она не переехала оттуда.